Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
Марк Шелноков.
Ну и мы в нашей программе «Своими ногами» обычно путешествуем, знаешь, по каким-нибудь курортам, по каким-нибудь
пляжам. Я догадываюсь, ты мне рассказываешь об этом, как будто я первый раз в этой программе и не в курсе.
Да, я слушателям говорю. По разным местам, куда нужно ехать далеко, покупать билеты. А есть такие места, мимо которых мы ходим каждый день практически. И даже не замечаем. А эти места исторически значимые какие-то локации, где была жизнь, где сейчас жизнь продолжается. Вот мы знаем, например, из индустриальной Москвы, это Красный Октябрь, да, это фабрика, которая делала конфеты, сейчас это такой арт-объект, арт-остров, куда там выставки какие-то, мероприятия проходят, но этих же таких арт-объектов по Москве очень много.
Конечно.
Давайте, друзья, сегодня мы попутешествуем по нашей столице, индустриальной столице, и у нас в гостях сегодня здесь в студии куратор проекта «Моспромарт», правильно же говорю?
Все правильно.
Координатор экспертного совета по промышленному наследию, а также директор школы наследия Инна Крылова. Инна Юрьевна, добрый день.
Здравствуйте.
Инна, скажите нам, пожалуйста, вообще насколько богата Москва вот такими индустриальными, как это правильно сказать,
объектами,
да, местами, что ли?
Вы знаете, Москва не просто богата, а целую 1/5 от ее территории занимает индустриальные зоны, индустриальное наследие. А по большому счету в постиндустриальную эпоху мы с вами можем говорить о том, что это 1/5 представляет очень интересный слоеный пирог. Мы знаем, что в Москве по-прежнему продолжают работать промышленные кластеры, технополисы, технопарки и так далее. Но это уже в раздел, можно сказать, новых технологий, а все, что связано с традиционной индустрией, это уже потихонечку отживает свой век. Это не только у нас, это везде, во всем мире. И все, что остается, а это сложно сочиненная территория, и зачастую в центре Москвы, все, что остается, представляет грандиозную ценность, потому что прежде всего это архитектурные, очень нестандартные объекты. Во-вторых, это территории, которые продуманы с логистической точки зрения, с инфраструктурной. К промышленному наследию мы относим с вами не только бывшие цеха, да, какие-то гаражи, складские помещения, заборы бесконечные, которые, наконец, сейчас будут, я думаю, уходить в прошлое, и будет такая интересная система проницаемости в центре Москвы. Это еще и все, что обуславливало жизнь рабочих. Да, то есть это ДК, да, вспомните конструктивистские совершенно грандиозные дома
культуры. Дом культуры имеется, да.
Да, дома культуры Русакова, Зуева и так далее. Это же признанные мировые шедевры. А это советская эпоха, дореволюционные народные дома, тоже дома культуры. Это все было еще и до революции. И если это все помножить еще на большое количество всевозможных казарм, так называемых рабочих, да, которые сейчас перепрофилируются в модное лофт-пространство, то получится очень значительная часть пока застройки, да, которая, к сожалению, тоже уходит стремительно от нас. Но это, я думаю, тоже отдельная тема нашего разговора будет.
Я маленькую такую поправку для уточнения хочу сделать. Получается, что вот эти все здания, эти все постройки, они какую-то имеют ценность. И почему их не сносят? Потому что так снести, я не знаю, Красный Октябрь, там можно было прекрасно построить жилой комплекс, и цены бы были, ого-го, и городу бы пошли деньги. Насколько они ценные, эти вообще все локации?
Вот, собственно, весь сейчас такой жаркий спор идет в отношении определения ценности. Вы совершенно правы. Эксперты, архитекторы, искусствоведы, историки делают специальные заключения, да, называется историко-культурная экспертиза. И по этой историко-культурной экспертизе, соответственно, уже девелопер, который является новым владельцем бывшей промки, уже и имеет право, согласно регламентам, что-то сносить, что-то не сносить. К великому сожалению, у нас есть огромное количество недооцененных проектов. Так. Объектов, да. То есть, ну, представьте себе, на территории Бадаевского завода, все знают, да, его такую сложную сейчас и трагическую, в общем-то, судьбу, потому что неизвестно, будет ли осуществлено строительство новое, да, этого одиозного проекта герцога Домирона, архитектурного бюро, а зато уже почти все снесено. Все ценное снесено, и мало того, снесено еще и частично то, что являлось объектами культурного наследия. То есть иногда девелоперы, к великому сожалению, даже не соблюдают действующее законодательство. Но помимо трех-четырех корпусов, самых красивых, которые там были, помните, с
да,
башенками?
Завод.
Да, конечно.
Башенки чудесные, это архитектура Клейна, того самого, который создавал Бородинский мост, Пушкинский музей, первостепенный архитектор московский. Помимо этого корпуса еще архитектора Явланова существовали тоже очень красивые красно-кирпичные рядом корпуса. Сейчас они очень сильно где-то разрушаются полностью, где-то частично утрачены трубы, а это наши доминанты городские, которые вместе с колокольнями определяли, собственно, силуэт Москвы на протяжении столетий. Да?
Вот Валин пишет вдогонку к вашему про Бадаевский. Строит Бадаевский, уже в тендере участвовали мы со своим оборудованием.
Я видела проект, да, как раз, да, застройки Бадаевского
завода. Давайте напомню, я к своему стыду не помню, где находится Бадаевский завод.
Бадаевский — это Кутузовский проспект, дом 12.
А, точно, это же самая вообще элита.
Да. И речь вот об этом одиозном проекте, о котором я сказала, это был проект Capital Group, так называемый лежачий небоскреб. На таких, или сороконожка, да, его называли. Но мы будем надеяться, что все-таки он не будет реализован, вы уж простите, так сказать, надо здравого смысла подпустить немножко. И все, что еще не удалось разрушить, оно будет законсервировано и потом отреставрировано. Напротив Бадаевского завода, который был основан в 1875 году и к Первой мировой войне был крупнейший, второй, правда, после Санкт-Петербургского, но крупнейший по производству качественного пива в России. Напротив него, через Москва-реку, не менее значительный и интересный ансамбль, состоящий из 40 почти корпусов, это трехгорная мануфактура.
Да.
Да, мы знаем, Прохоровская трехгорная мануфактура, славнейшая и знаменитейшая. Сейчас там такого смешанного характера кластер творческий, тоже проводится большое количество фестивалей. Он живет своей жизнью, в отличие от Бадаева, который вот сейчас переживает не лучшие времена. Есть еще примеры великолепные, вы абсолютно правильно затронули сейчас перерождение Красного Октября. Но давайте вспомним еще примеры. Московский шелк на Савинской набережной, бывшее тоже ткацкое предприятие Альберта Гюбнера. А затем, допустим, Красная Роза. Все знают, где сидит Яндекс, наверное, да?
Да.
На парке Хамовники.
Культуры.
Да, совершенно верно, Хамовники.
Рядом с Львом Толстым.
Да, все верно, вы все знаете, отлично.
Ну, мы вот так, это что вот мы знаем.
Застройка такая очень знаковая, нам же нравится, как отреставрированы с современными архитекторами все эти красно-кирпичные корпуса, но, правда, не в полном еще объеме, но, в принципе, там много чего интересного есть. И, кстати, вот на экскурсиях, которые мы проводим по уже сложившимся кластерам, да, которые на едином таким ансамблем можно подать и поговорить о старинной архитектуре, о производстве, о тех, кто, собственно, вкладывал свои инвестиции в строительство до революции, потом, как жила эта фабрика в советский период, и, наконец, что сейчас здесь делают, и чем славно это место в текущий период. Вот имеет смысл вот так послойно рассказывать москвичам, гостям столицы, и, собственно, мы этим и занимаемся.
Я хочу напомнить наш, прости, телеграм-канал «Радио говорит МСК», одно слово латиницей, там трансляция с нашей сегодняшней гостьей и с нами.
Аудио и видео.
Да, и наша группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, и прямо сейчас нам Инна Юрьевна продемонстрирует, я думаю, да, вот она принесла какие-то очень интересные...
Артефакты,
да, что-то такое, я даже не знаю, как это назвать, Инна Юрьевна,
скажите, предметы, пожалуйста, что это такое, и показываются на самой экскурсии.
Да, с удовольствием покажу. Мы проводим цикл экскурсий. Вот я начала сейчас перечислять фабрики. Пусть это, скажем, не сразу всплывает все в память у наших слушателей, но я хочу просто отметить, что Москва издревле была столицей текстиля еще с допетровских времен. И, собственно, на экскурсиях особо интересно видеть изумление москвичей, что мы не просто столица государства, да, а мы еще, собственно, до того, как появилась знаменитая Иваново, да, до того, как большое количество текстильных фабрик образовалось в Санкт-Петербурге, Москва, конечно же, еще доимператорская, производила замечательные ткани. Их образцов я вам, к сожалению, не покажу, они в оружейной палате находятся.
Понятно.
В спецхране, но поверьте, те фотографии, которые я показываю из музейных фондов, очень впечатляют. Это очень тонкие рисунки, очень интересные рисунки, очень оригинальные рисунки. Еще не было заимствований в этих рисунках персидских орнаментов, да, и мотивов итальянских, а, собственно, в основном как раз на текстиль повлияли эти два направления. И еще в 17 веке в Москве было построено двухэтажная каменная мануфактура, здоровенная.
На Пресне?
Нет, не на Пресне, в Кадашах. В Кадашах мануфактура, то есть там уже делался полный цикл на деревянных, правда, станочках, но там уже работало больше сотни человек, и это был прям заводик, фабричка такая небольшая. И было две большие хамовные слободы, да, ткацкая, в Кадашах и в Хамовниках. В Хамовниках было всего там 40 дворов, и потом рядом вот возникает как раз Красная Роза, шелкоткацкое производство. А как раз в Кадашах гигантская ремесленная территория, тысячи дворов, которые ткут непрерывно для Царицыной палаты Кремля. И вот, собственно, там и производились эти замечательные ткани, которые сейчас хранятся в оружейной палате. Потом, конечно же, произошел такой, знаете ли, переворот, потому что Петр I, конечно же, организуя регулярную армию и флот, заинтересован был поставить на промышленные рейсы, на производство парусины, канатов, обмундирование. Наконец у нас обмундирование в стране появилось. И вот это вот все делала Москва. То есть флот-то мы поднимали везде, где угодно, да?
Мы в основном на севере, там, в Питере.
Ну, в Питере, понятное дело. А Питера-то еще нету.
А,
он,
ну
только,
да,
будет
Крым,
основан
там, да, да,
в 1703 году,
да, да,
понимаете?
Да, извините.
И пока еще там столица там слегка будет отстраиваться, еще как какое-то количество десятилетий, Москва качеством, собственно, поднимает престиж державы и в мундирах, и в парусах, и так далее, и так далее.
Получается, я сейчас немножечко еще для слушателей и для себя. Получается, это как бы такое направление, но я не знаю, как сейчас, что, какое-то новое для того времени, да? Это было престижно заниматься ткацким делом?
Это было престижно достаточно. Мы,
это как сейчас блогеры, вот, да? Вот. Ну, блогеры бесполезные, а тут полезные. Но это вот, типа а-ля такой в мейнстриме.
Ну, как вам сказать, заниматься? То есть это уже было под государственным контролем, то есть это строились мануфактуры.
Я имею в виду ткачи. Были на,
ткачи были высокооплачиваемые.
Все.
Да,
неплохо могли жить.
В зависимости от ранжира, да. Они освобождались от податей. Они являлись крепостными, но фабричными, приписными, так называемыми. И те, кто, собственно, управлял этими мануфактурами, получал вообще какие-то немыслимые деньги. Но это были в основном иностранцы, которые, конечно, умели налаживать.
А почему именно, кстати, иностранцы? Мы не могли наладить в то время производство?
Специалистов, может, еще
не было.
Вы знаете,
у нас, к великому сожалению, не получалось. В 17 веке было несколько провальных таких попыток, и в 18 тоже.
Управленцев поставить наши, да?
Управленцев, технологов и художников.
Знаний не хватало.
То есть, да, у нас был слишком большой разрыв. Представьте себе, Петр задал такую планку, при которой нужно было не только станки, какую-то организацию труда, да, но еще и умельцы, которые могли
пользоваться
бы,
ими.
Конечно, да. Которые умели бы все делать. Да. Это не только относится к качеству ткани, но и к набивке там, и так далее, и так далее. Вспомните знаменитые сюжеты исторические, когда Петр I бил Алексашке Меньшикову по уху, мягко говоря, так. За гнилую сукно, в котором ходили наши солдаты.
Да, да, да.
Помните? И так это все дело продолжалось еще после смерти Петра. Вспомните сюжеты с Суворовым, когда, к великому сожалению, в альпийских походах
рвалась ткань.
Все расползалось. Вот не хватало нам каких-то таких
нюансов, да.
Но это нормальная история, это была такой стимул достаточно интересный, который выстрелил в начале 19 века, когда уже вводились некоторые санкции в отношении привозного готового ситца набивного, что простимулировало развитие и взрыв строительный как раз на территории Москвы новых фабрик. Все это очередной такой вот промышленный взрыв произошел после указа в 1822 году, и сюда хлынули в том числе и немцы, которые основали здесь большое количество фабрик. Это вот Циндель недалеко от нас, где мы с вами сидим на Павелецкой в Дербенях. Затем это
здесь
вот
есть фабрика.
Ткацкая. Здесь была фабрика.
Дербеневская набережная.
Дербеневская набережная.
А, так там и есть. Дербеневская. Там же и есть сейчас.
Там не фабрика, а здания сохранились.
А, да, здания
совершенно верно. Это деловой центр Новоспасский.
Да, точно.
Да. Там еще музей, помните, был не так давно.
Нет, этого я уже
упустили.
Вот это так называемый
Циндельский центр, бизнес-центр, это как раз фабрика бывшая.
Да, это бывшая гигантская фабрика с многотысячной рабочим людом, с технологами. Это фабрика Цинделя. Такой был Циндель, эльзасец, который основал. Но перед этим, собственно, там уже была небольшая фабрика, тоже швейцарская, Бухера. И вот насколько это все серьезно развивалось, было много достаточно немецких фамилий на карте ткацкой Москвы. Но уже это скорее были бренды. Да? Потом акционерами становились наши отечественные купцы.
Ну, похожее происходит сейчас. Да. Какие-то компании большие становятся,
да, да. Даже...
Уроки надо извлекать.
Да, да. Инн, я хочу еще маленький такой момент. По качеству наши ткани, вот просто это не к экскурсиям, не к Москве,
того времени.
Индустриальной, да, вот того времени, вот с той же фабрики.
Вот этого Цинделя я принесла Цинделя. Как раз вам
оно,
ткани.
Насколько они были качественные?
Они были потрясающего качества, вы сейчас можете убедиться. Я принесла только два отреза, это конец 19 века. Начало 20 века.
Но это новоделали, это правда?
Нет,
а, это правда 19 век?
Нет, это правда, вы можете правда попробовать.
А дайте я потрогаю.
Да, это ткани очень плотные, очень с интересным устойчивым рисунком.
Правда.
И вас я тоже попрошу, наверное, посмотреть, как это.
Я просто боюсь даже к этому прикасаться.
Слушай, нет, правильно, правильно.
Можно, да?
Друзья, смотрите нашу трансляцию в YouTube-канале. Вот у меня ткань такая синяя, какая-то бежевая. Тут цветы нарисованы, какие-то пионы, насколько я понимаю, тюльпаны.
Да, такие флоральные мотивы, да. Они были
запах
очень
такой истории, чувствуешь,
да? Да-да-да, а у Марины красная тоже бежевая, что тоже цветы. Очень красивые ткани.
И посмотрите, какая набивка, да, как сложно и плотно выполнена ткань. Это ткань интерьерная, но при этом, ну, согласитесь, сейчас мы найдем в магазинах вряд ли такого качества.
Это правда. А это краска или это набивка?
Да, это набивка. Такое? Это набивка. Краской. Ну, как, краска, да, конечно, конечно.
Она,
краска.
Она даже выпуклая немного.
Набивка, смотрите, как происходит. Раньше набивка происходила... были такие резные доски, назывались манеры, uh-huh. да, там вырезался рисунок, uh-huh. немножечко краской он обмазывался, этот кусочек древесины, и накладывался достаточно интенсивно на ткань, прижимался. Это еще можно видеть сейчас в странах Юго-Восточной Азии. Вы поедете в какой-нибудь тур и увидите, как там все это штампуется где-нибудь во Вьетнаме или в Таиланде. А здесь уже работали валы, так называемые валы, на которых наносился рисунок, и, соответственно, понятно. Ткань, вот эта вот основа, да, основа прокатывалась и накладывалась частями. Сейчас все эти процессы можно посмотреть, кстати, когда мы с вами вернемся к промышленному туризму, можно посмотреть в Иваново, работают фабрики.
По такому же принципу.
По такому же принципу сейчас, вот, собственно, то постельное белье, которое сейчас Иваново, допустим, продает в большом количестве, все это делается по тому же самому принципу, только уже на эти валы металлические, угу. да, наносится лазером рисунок.
У-у-у.
И затем уже несколько этапов, несколько валов, разный цвет. И друг на друга рисуночек фиксируется, и очень красиво.
Технология.
Да. По поводу этих всех вот фабрик, вот закончим с текстилем, насколько это, вернее, не так, насколько это было долговечно, почему вот эти фабрики закрывались, куда девалось производство, это что, какой-то был кризис, да, почему прогорали, потому что уходили иностранцы, наши не справлялись.
Да, смотрите, прекрасный вопрос. Мне было интересно поговорить немножечко про Петра как про драйвера развития, как
да,
сейчас
да, это
принято
же без него
говорить
куда?
О том, что мы и до Петровское время были ого-го в Москве, и после Петра мы стали значительным и главным центром текстиля. Потом вот эти всевозможные санкции и так далее. Конец 19 века вывел нас вообще на необозримые высоты, и наши ткани получали, московские ткани получали золотые медали. И... мало того, мы получали медали, представьте себе, значит, мы, заимствовали рисунки в Персии, отправляли в Персию уже свои ткани и получали ордена за это.
Как хорошо.
Московские купцы, если бы не была такая заинтересованность в развитии качественного текстиля у всего мира, нашего, русского, московского текстиля, то не было бы, наверное, такого развития хлопководства в Средней Азии. Это же московские купцы, которые, собственно, поняли, что закупать в Америке хлопок дорого, давайте сделаем аналог, свою сырьевую базу, туда провели железные дороги за свой счет, инфраструктуру построили, все арыки вот эти вот вырыли,
да.
и, соответственно, устроили то, чем потом Советский Союз пользовался вплоть до своего...
Предусмотрительно. Юрий, на что у вас, извините, вот еще вот на столе лежит?
А, еще на столе.
Я не могу просто уже ждать.
Все верно, сейчас. Это самый главный музейный экспонат.
Друзья, посмотрите в нашей трансляции.
Здесь даже бирочка сохранилась. Так вот, после того, как московское купечество до уровня совершенно грандиозного мирового подняла нашу текстильную промышленность, шарахнула Первая мировая. Да, ну, сначала кризис 1903-го, потом много чего происходило, и в итоге Первая мировая, революция, гражданская война остановила все производство, да, нарушены все сырьевые и энергетические связи, и уже все фабрики встали. Мы пока текстили касаемся.
Да? У нас минута просто остается буквально.
Да, и потом уже новый советский потрясающий период. И здесь у меня очень интересная ткань, которая произведена в мастерских в Хутемаса. Это новая авангардная история.
Я как раз книгу недавно просто про них читала.
Да. Это кто?
Это, да, в Хутемас, это грандиозные мастерские художественные, которые просуществовали 10 лет. Это кузница мастеров авангарда, это главные наши в художники в Москве, конечно. Это Попова, Родченко, Степанова. Это все, кто работали на той самой нашей фабрике, где вот это все произвелось.
Все изготовили. Так, как выглядит эта ткань? Кто-то смотрит нас в телеграм-канале и ВКонтакте, мы узнаем сразу после новостей. А я напомню, что у нас в гостях Инна Крылова, куратор проекта «Моспромарт», и мы сегодня гуляем по индустриальной Москве. Сейчас новости, а после продолжим.
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
13:35 в Москве, друзья, мы продолжаем. В студии все так же Марина Александрова.
Макс Челноков.
И наши сегодняшние гости, куратор проекта «Моспромарт», координатор экспертного совета по промышленному наследию, а также директор школы наследия Инна Крылова. Инна Юрьевна, еще раз добрый день.
Добрый день. Здравствуйте, Инна Юрьевна. Я напомню, наша трансляция прямо сейчас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, и в нашей группе ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM.
Да, мы сегодня говорим сейчас о Москве индустриальной, да. И вот мы прошлись в первой части по истории, как появлялись эти фабрики, мануфактуры, заводы, и вот сейчас мы как раз говорили и заканчиваем говорить о, значит, текстильной промышленности в Москве. И вот Инна Юрьевна...
И мы говорили о таком объединении, как в Хутемас, да, и Инна Юрьевна нам принесла ценнейший просто экспонат. Да.
Инна Юрьевна, давайте, мы обещали, я покажу.
Я уже сфотографировала его себе на память, с ним просто
это
невозможно.
Это ткацкая, это ткацкая.
Это вышивка.
Вышивка.
Это вышивка, видите, с бархатом, с вышивкой гладью, разные техники.
Это какой год?
Это студенческая работа, это, ну, представьте себе, с 20 по 30, да, считаете?
Ну, 100 лет основную, где-то примерно этому, этой вышивке. Друзья, тут бархат нарисован, кто нас не видит, серп и молот вышиты золотыми нитями. Здесь есть, кстати, сток, насколько я понимаю, пшеницы. Вот это красненькое, я не пойму, что...
Это такой агит-текстиль. Да, вариант поиска рисунка агит-текстиля. И продолжая нашу просто тему развития текстильной промышленности, которую Москву прославила, я показываю этот фрагмент на экскурсиях как раз по фабрике, бывшей фабрике Цинделя, о которой мы говорили, да, и показывали как раз ткани дореволюционные. А представьте себе, что в Хутемасу имеют отношение к преподаванию в Хутемасе, это такие значительные фигуры русского авангарда, или их еще называли амазонки авангарда, это Любовь Попова, Варвара Степанова, Александр Родченко, все они втроем работали в художественном совете как раз той самой фабрики, которая производила ткани уже для советских москвичей. И там была разработана очень интересная комплексная программа не только производства тканей по геометрическим рисункам, которые вошли во все каталоги, учебники, но и целая стратегия маркетингового развития, вплоть до оформления витрин. Так не делали до революции ни разу. Так, чтобы одна команда все это под ключ фактически
готовила.
Да? Вот то самое проектная деятельность, которая сейчас очень популярна. Сделать под ключ какой-то проект. От мерчендайзинга, ну, в общем, такая
до
вот.
До выхода, да,
до
понятно.
До выхода, совершенно верно. Вот, поэтому очень важно говорить про этот сложный этап. Он недолгий, к сожалению, в 30-е годы уже пошла плановая экономика семимильными шагами. И, конечно, о качестве российских, ну, советских тканей можно только печально повздыхать. Хотя
из-за приостановки начало и качество.
Из-за массового продукта, который был достаточно сдержан, мягко говоря, в цветах, в разнообразии. Это то, что поступало в магазины. Но не умаляет достоинства совершенно художников, которые продолжали работать. Здесь, вот видите, какого уровня на этой фабрике трудились художники, чьи работы можно видеть в Третьяковской галерее, Русском музее и по всему миру. А, допустим, на Трехгорке, на той же самой, да, Прохоровской работала сестра Владимира Маяковского. Она занималась техникой аэрографии. То есть это, ну, фактически граффити наши, да?
Да-да-да.
Но только по ткани. И, допустим, на фабрике «Красная роза» тоже работало огромное количество очень талантливых художников, в том числе Алексеева. Про это была, на самом деле, потрясающая выставка «Ткани Москвы» в музее «Москва», музей Москвы. И там разбирались как раз из небытия, фактически возвращались фамилии советских дизайнеров, которые, например, во времена оттепели работали в очень модном таком направлении оп-арт. Оп-арт – это оптическое, да, искусство с объемным таким рисунком, любопытным. Вот таким образом наша текстильная промышленность существовала уже в советский период в двух параллельных мирах. Да, массовое производство не очень выразительное, и выдающиеся художники, которые работали на эту индустрию и оставили грандиозный след. И вот нам, для того, чтобы показать современным москвичам, насколько это все было значительно и важно для города, и значительную часть наших жителей составляли работники фабрик, да, мы все-таки должны понимать, что мы все выходцы из москвичей и рабоче-крестьянских.
Получается, да, чтобы посмотреть вот все и узнать историю текстиля московского, начиная от Петра и заканчивая Советским уже Союзом, это значит, мы, можно сказать, Красная Пресня, мануфактура трехгорная, это Красная Роза на парке культуры Хамовники и Дербеневская набережная, где находился тогда фабрика, еще раз подзабыл,
Цинделя,
совершенно верно. Вы молодцы. Ну, смотрите, на самом деле этих фабрик значительно больше. Я могу сказать, что вот таких исторических, дореволюционных, крупных предприятий, которые, персонал которых исчислялся тысячами до революции, да, их в центре Москвы около 20.
А, даже так?
Да, и показываем мы 23 фабрики, как минимум, в своем цикле. Проект «Моспромарт», он, собственно, посвящен популяризации промышленного наследия. И мы показываем отраслевыми блоками. Вот как раз дело московских ткачей. Это про то, чтобы показать сразу несколько фабрик, допустим, за один присест. Вот мы показываем в районе Павелецкой, это древние слобода-кожевники. Там работали и Бахрушины, которые, вы знаете, и музей театральный, да, и благотворительные знаменитые. А деньги-то откуда? Вот оттуда как раз Бахрушинская фабрика, от которой осталось там буквально два здания, но осталась грандиозная история. Соседние территории, которые сейчас уже, к сожалению, порушены, но там тоже славнейшая история была, производство кож всевозможных и всевозможных тканей. То есть вот я иду на протяжении полутора часов, я показываю пять фабрик, и народ обалдевает от того, насколько потрясающая история созидания, искусства, благотворительности может быть сконцентрирована, ну, уже на пустом месте, по большому счету, потому что...
Я хочу, знаете, девочки, перепрыгнуть от текстиля и тканей, перепрыгнуть в еду. У нас наверняка, во-первых, это мы уже упоминали, да, Бабаевский завод,
да, Красный Октябрь.
Где у нас еще такие вот индустриальные места, такие зоны, где вот еда делась? Я раньше жил на Ленинградский проспект, это метро Белорусское рядом.
Совершенно верно.
И там была какая-то большевик,
конечно,
который не...
Ротфронт.
Да, Ротфронт сейчас. Я каждое утро, просыпаясь, выходя на улицу, особенно зимой по какой-то причине, пахло ванилью. Прям мой дом был расположен напротив. Я не думал, что этот большевик еще работал тогда. Сейчас-то его уже ж нету. Там какой-то
уже нет, да,
жилой комплекс стоит.
Нет, ну что вы. Во-первых, там не просто жилой комплекс, а, можно сказать, эталонный пример реконструкции, ревитализации.
Так.
А большевик сейчас это как и деловой квартал, так и музей русского импрессионизма, знаменитый внутри, находятся. И вообще, они молодцы. Это O1 Property, насколько я знаю, владельцы. Они заказали у лондонского бюро Макаслан & Партнерс проект реконструкции.
Реставрация.
Сделали просто замечательную реставрацию. Сделали еще строительство там жилой части, культурной вот этой институции. Угу. Получился комплекс, в котором по-прежнему работает кондитерский магазинчик,
да,
где,
да,
вы можете,
да,
свежайшие тортики купить, да, выпить кофе и послушать экскурсию. Мы там постоянно будем экскурсии.
Я видела, кстати, там группу людей, когда выходила из музея.
Я просто вот помню, 8 лет назад еще пахло ванилью по утрам, а сейчас не знаю. знаю.
История прекрасна. Ну, теперь ароматы вы можете такие кондитерские слышать вот здесь. Вот у нас в Замоскворечье. Ротфронт единственный, кто в Замоскворечье работает. Uh-huh. А, ну, а Бабаевский, вы знаете, на Красносельске находится. И сейчас это главное производство такого концерна, который называется «Объединенные московские кондитеры».
Uh-huh.
А, это Гута. Да, группа Гута, которая владеет и недвижимостью, и, соответственно, производством. Производство уже несколько лет как должно было быть выведено за пределы Москвы. Ну, с Красного Октября, вы знаете, выведены. Да?
Да.
Есть кондитерский такой магазинчик с конфетками «Аленка». Конечно же, это главный бренд, который остался в советской эпохе. И вот если будет выведено и из Красносельска, потому что земля дорожает, соответственно, нерентабельно делать конфетки дешевые. Вот если будет выведено, тогда и Ротфронт скоро обещали вывести, вот тогда, собственно, и перестанет пахнуть Москва
сладким. Но эти места останутся все-таки, эти все заводы, фабрики, просто будет перепрофилирование во что-то еще.
Наверное, они все... Все признаны, да. Они все признаны ценными объектами. Не все имеют статус, да, очень высокий. Допустим, на территории Красного Октября из там, десятков корпусов где-то только 6 являются объектами культурного наследия. Но к чести девелопера сейчас, вот тот проект, который опубликован даже в «Москвич.Маг», сейчас можно видеть, что будет очень деликатное строительство с соблюдением высотности, mm-hmm. с соблюдением стиля красно-кирпичного. Ну, это, я считаю, счастливый случай, потому что на этом кусочке, где «Красный Октябрь», было такое количество проектов различных реконструкций, достаточно варварских, а сейчас там все очень достойно будет выглядеть. И вы совершенно правильно заметили, что к нашей пищевой промышленности, помимо кондитерской, еще относится, конечно же, история хлебосольства, да, нашего хлеба и хлебозаводы.
Да.
А вот те самые знаменитейшие, больше их, собственно, нигде нет, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, это такие цилиндрические корпуса хлебозаводов конструктивистских по проекту инженера Марсакова, да, когда сверху вниз идет все производство циклично по такой спирали, и в итоге отгружается в машины теплый хлеб, и все это в гигантских количествах. Их осталось не так много.
Это где можно посмотреть на
да,
такую?
Да, можно посмотреть, во-первых, хлебозавод, так сейчас и называется, арт-кластер.
На Дмитровской.
Рядом, совершенно верно, на Дмитровской.
Это хлебозавод 9, сколько я знаю.
Совершенно верно, да. Значит, хлебозавод рядом с флаконом, который находится, у них фактически объединенная культурная программа, и такая движуха происходит массированная. Есть сейчас хлебозавод номер 5, это 1932 год, это бывший хлебозавод имени Зотова, это Пресня. Вокруг него уже построили большой комплекс Пресня-Сити жилой, но оставили вот этот цилиндр. И вот это очень здорово, потому что там сейчас вот буквально доделываются работы для запуска нового выставочного зала и нового выставочного центра Пушкинского музея. То есть мы скоро получим новую институцию культурную, я надеюсь, на 3 или на 4 уровнях в очень интересном цилиндрическом здании конструктивизма.
Кто-то из слушателей спрашивает, зачем мне гулять по этим старым развалинам, что я могу интересного узнать об истории? А вдогонку другой слушатель пишет, 572-й, низкий поклон людям, которые не дают забыть историю родного города, в школах нужно такие уроки вводить. Насколько вообще сегодня популярна тема именно, ну вот, скажем так, индустриализации, насколько это популярно сегодня для у молодежи? Кто такая целевая аудитория вот ваших экскурсий?
Отличный
вы
вопрос,
можете
да.
обрисовать портрет такой дать?
Я могу сказать, что если подавать достаточно популярным, понятным языком, а мы все живем сейчас в постиндустриальную эпоху, и мы понимаем, что старшее поколение застало уже такой, знаете, агонию немножечко нашей промышленности. Я про столичную, да, говорю, я не говорю сейчас про металлургические комбинаты, про серьезных каких-то флагманов в тяжелой индустрии где-то там далеко на Урале, а я говорю про Москву. И старшее поколение больше ностальгирует и с удовольствием приходит увидеть, что меняется, и очень радуются, что это меняется, возможно, очень по-человечески, очень тепло и интересно. И, пожалуй, большую часть составляет молодежь. Молодежи очень интересно, что это за красные кирпичи, почему гастрокластер депо находится в таком вот, допустим,
лесу. А почему, кстати, в таком
это
помещении?
Это мое любимое. Вчера вечером как раз был в этом гастрокластере депо.
А что там, можете нам рассказать?
Очень интересная история. Это вообще первый большой транспортный объект для общественного транспорта в Москве. Я вожу там экскурсии с двух сторон, показывая. И начиная с 2013 года, когда Москва заболела так называемым гастроэнтузиазмом, и, собственно, это породило вот это вот стартапы в области гастропроектов, что, собственно, насыщает сейчас Даниловский рынок, Усачевский, там, и вот депо. Да? Почему совмещение ресторанов и вот это гастрокорнеров получилось в этом месте? И прежде всего интересует история, почему такое все красивое? Почему такой замковый стиль? 1872 год, в Москве проходит Всероссийская торгово-промышленная выставка, политехническая выставка, скорее, в Петровском парке. И впервые в Москве к этому знаменательному событию вместо линеек, это единственный такой общественный транспорт был гужевой, где, как маршрутка, все садились и ехали себе. От остановки к остановке, наконец, была проложена первая рельсовая конка от Манежной площади до, собственно, Петровского парка. Москвичам это так понравилось.
По Тверской?
Да, по Тверской. Москвичам это так понравилось. Ну, это такой был, знаете, проект, как, помните, у Лужкова была эта монорельса, которая несколько убыточна. Но тогда это было вау. Эффект произвело, и было закуплено 40 вагончиков бельгийского общества, лошадки туда-сюда ходили регулярно, все было прекрасно, и настолько москвичам понравилось, что они обратились к правительству Москвы, говорим, хотим на постоянной основе, что вы нам выставочными...
Удобно, все нравится, да.
Все нравится. Тогда Москва заключает с графом Уваровым вот такой вот интересный договор, и он уже развивает некую рельсовую сеть, и уже побежали 40 верст в разные стороны эти лошадки замечательные. А где-то им надо ночевать, где-то надо чинить вагоны, где-то надо жить кондуктором, да? Соответственно, графу Варову город выделяет, можно сказать, на окраине. Да? Что такое улица Лесная, по сути? Это окраина, ну, где-то там тюрьма, еще какие-то огороды. В общем, какое-то такое место, так себе.
Бутырская тюрьма там рядышком.
Да, совершенно верно. Склады. Где хранили лес, потому и Лесная. И в этом районе ему прям как дали вот этот квартал, так он сейчас этим кварталом и застроен. Там сначала жила конка с лошадками, потом там образовался первый трамвайный парк, соответственно, электричество побежало, подстанции всевозможные, а после Великой Отечественной войны этот трамвайный парк имени Щепетильникова стал
Троллейбусным, да.
И, собственно, вот выехала...
Там, кстати, вы входите в само помещение, и стоит один из первых троллейбусов. Настоящий прям... Это, правда?
Ну, там немножечко реконструкция.
А, все-таки реконструкция, извините.
Первые троллейбусы вы посмотрите в экспозиции Музея «Московский транспорт», который будет открыт в следующем году.
Понятно.
Вы совершенно правы, что есть экспонат из исторических этих прекрасных троллейбусов. Он стоит... Венчая помоечку. Там такая помойка стоит. В депо.
Где? В депо?
В депо. Ну, конечно, смотрите, гастрокластер.
Я не видел
столько где-то. Столько ресторанов, столько всего. А, куда-то надо отходы-то девать.
Прятать.
Конечно.
И прикрыли троллейбусом.
Здорово придумали, да.
И сверху стоит грандиозный троллейбус, который снят с маршрута.
А, это над помойкой он стоит?
Над помойкой стоит,
и там на постаменте, точно.
Как будто на постаменте. Самая красивая помойка Москвы.
Это правда, да. А так и что с депо потом? И в итоге, когда у нас троллейбусы перестали существовать, помещение решили куда-то деть.
А помещение перешло, соответственно, в собственность инвесторов. Инвесторы очень серьезно вложились. Я надеюсь, что у них сейчас получится сделать подобный же проект «Депо-2». Он будет в районе Новорязанской улицы. И вся эта история очень полюбилась москвичам. Почему? Потому что здесь все сразу демократично, на разный кошелек. и представленность почти всех крупных рестораторов, да, и там Новиков, Рапопорт и прочие.
Да там от самых хай до...
Да, самых хай, вот до самых, самых да. стартапов. Вы помните, с чего начинался ФОБО? Да, с трех кастрюль на Даниловском рынке. А сейчас это целая империя.
И вот, собственно... Я маленькую тоже ремарку сделал. У меня были тогда, ну сколько это, года 4 назад? Нет, когда он открылся? Вот только-только он открылся.
Он открылся депо... 7 марта 2019 года.
Ну вот, как раз.
Мне кажется, там... уже лет 10.
Ну да, где-то да? после этого летом мне друг звонит и говорит, а у него жена в этот момент была беременна, говорит, слушай, мы в депо идем, пойдешь с нами? Я говорю, да, а что вы в депо-то стали ходить? Кажу, да уже не, нет сил. Она говорит, я хочу что-нибудь вкусненького. А суши? Нет. Нет. Он говорит, а я привожу ее в депо, по рядам пройдем.
Походит,
она
такая, походит
и говорит, что-нибудь выберет. Вот это вот хочу. И все, я говорю, а мне так хорошо, не бегать, не заказывать. Говорит, вот пусть сама пусть выберет и ест. Угу. Стало, да, потому что там представлено все, что угодно.
Ну и вообще
угодно.
Сейчас, мне кажется, фудкорты открываются просто один за другим.
Ну, депо это такое прям место какое-то
знаковое.
Да, да.
Это очень грамотная концепция.
Логистика.
Во-первых, хорошая реставрация. Во-вторых,
да.
прекрасного приспособления, потому что представьте себе, вот в этом самом крупном в Европе фудкорте надо такую инженерную систему создать, чтобы там все горелки работали, все да. вытяжки работали, и чтобы никто не задохнулся, угу. и одновременно могло сесть 3000 человек. 3000 человек.
Плюс еще ковид, эти прививки делали два года.
Да, да.
Я единственное хочу, вот там само помещение, где вот это главное, где самые все фудкорты расположены, это что было там? Там
это
стоянка,
тоже, да, так называемый
парковка?
Сарай для сначала трамвайчиков, потом троллейбусов. А это корпус уже построен в 1909-10 годах перед Первой мировой. И он, это последнее строение, которое было перед революцией построено. А самый красивый там, где ресторан «Амазония»,
да-да-да.
Это архитектор Жуков, это 1901 год. А вообще все строения разновозрастные, начиная с 70-х годов 19 века. Приходите на экскурсию, там все крайне интересно, вплоть до деталей и клеем кирпичей.
Я единственное не могу понять, зачем нужно было привлекать, вернее, не зачем, а почему привлекали таких именитых архитекторов для строительства каких-то фабрик, каких-то депо трамвайных. Почему? Это же все в те времена-то не было таким, скажем, местом паломничества каких-то граждан. Это же рабочие постройки, это
Вы
же
знаете,
заводы.
Строилось, во-первых, на века. Во-вторых, технологии. Да, во-вторых, технологии. Ну, представьте, что ширина стен должна, толщина, точнее, стен должна сразу и тепло, и звука, и прочую устойчивость обеспечивать. И, кроме того, новые технологии – это шедовое освещение, да, верхний свет, стеклянные такие здоровые купола – для экономии электричества,
энергии.
Соответственно, электрифицирование и прочее-прочее. И потом это повод для того, чтобы маркетинговые определенные решать задачи. Да? У кого круче фасад, все это рисуется на там, брендованных каких-то лейблах, и все это, соответственно, отправляется на выставки и так далее.
То есть как можно еще в то время соревновались.
Хочется конечно. Верить о том, что они думали о нас, о своих потомках, чтобы мы потом там
что
ели.
Максим Наков приходил
ели, да, или гуляли на, в каких-то клубах, как на этом, на армии, вот, или еще что-то такое, вот, чтобы любовались этим. А какие там фотосессии проходят, вот, а свадьбы какие
конечно,
устраиваются.
Конечно. Большевик, это же да, большевик, это бывшая фабрика французского кондитера Адольфа Сиу, и это первая электрифицированная фабрика. Люди приезжали, его современники приезжали на пролетках специально за город, это был за город, смотреть, что такое электричество. Да? Сияющая фабрика, электричество больше, чем в там, не знаю, две трети Москвы отсутствует, а тут сияет целая фабрика. То есть это технология, это выставка технологий. Это, конечно же, эстетика. Были любимые архитекторы Клейн, допустим, для строительства фабрик, или Евланов, или вот Дидио, это француз, который вот как раз для французов же и строил.
Понятно.
Фабрика «Свобода», где крем. Это тоже для... Адольфа Ролле построены. Очень интересно.
Инна Юрьевна, у нас уже остается 30 секунд. Я хочу просто маленький вопрос, маленький ответ. А по России также сохраняются вот эти индустриальные локации? Кластеры. Или все-таки это только Москва и Петербург?
Вы знаете, можно отметить прекрасно Иваново, который сейчас к этому движется. Есть несколько прекрасных примеров в маленьком городе Сесерть, Владивосток, Казань. Они уже имеют арт-кластеры в бывших промышленных территориях. И надо сказать, что эта тенденция будет только расти, потому что это не только модно, но и удобно.
Удобно.
Функционально, да.
Инна Крылова, куратор проекта «Моспромарт», координатор экспертного совета и по промышленному наследию, а также директор школы наследия, была сегодня у нас в гостях. Господа, хотите на такую экскурсию, заходите на сайт «Моспромарт» и все там найдете. Спасибо большое, Инна Юрьевна. Марина Александрова.
Мак Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.